В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. За последние недели в России успели смениться или, наоборот, переназначиться губернаторы в нескольких важных регионах. Мэр Москвы Юрий Лужков получил от президента Владимира Путина благословение продолжать свое правление. Руководителем объединенного с Таймыром и Эвенкией Красноярского края стал Александр Хлопунин, сообщает Наталья Бурмистрова.
Вопрос об утверждении главы был единственным на повестке дня. Сессия была самой короткой и продлилась всего час. А началась с доклада Александра Хлопунина. Глава региона отчитался о своей работе на посту губернатора и поделился планами на будущее. Среди приоритетных были названы лесопередающие, перерабатывающий комплекс, сельское хозяйство и ЖКХ. Затем полпред президента в Сибири Анатолий Квашнин вынес кандидатуру Хлопунина на голосование. По сути, процедура носила формальный характер. Александра Хлопунина депутаты поддержали еще на первой после парламентских выборов сессии в мае. Одобрил его кандидатуру и Владимир Путин. Вновь избранный глава региона признался, что был уверен в результате голосования.
Уверенность была. Конечно, она была связана с результатами выборов и была связана с тем, что депутатский корпус с большинством голосов уже обратился к президенту.
Однако гладкого единогласного утверждения не получилось. Против Хлопунина высказалась фракция коммунистов. Всего 8 человек. Лидер крайкома КПРФ Владислав Юрчик заявил, что не депутатское это дело губернаторов назначать. Выбор должен был делать народ. Давая оценку деятельности Хлопунина на посту губернатора, Юрчик отметил, что Красноярский край действительно является лидером. Но не по экономическому росту.
Мы действительно лидируем по росту квартплаты. Нам говорят, зато у нас невиданные темпы роста бюджета. И это правда. Но за это надо прежде всего благодарить Лондонскую биржу, на которой за последние годы баснословно растут цены на золото, медь и алюминий.
Остальные 42 депутата, которые присутствовали на сессии, Александра Хлопунина поддержали.
Другой счастливец, продолживший свое правление, белгородский губернатор Евгений Савченко, ревнитель православия, единовластный управитель всей черноземной территории, любящий похвастать невероятными успехами белгородчины в сельском хозяйстве и жилищном строительстве. Савченко фактически собирается править пятый срок и к этому времени сумел изгнать из региона всех своих оппонентов. Последними, кто пытался оппонировать губернатору, были структуры жены Юрия Лужкова Елены Батуриной и ее брата Виктора. Журналист Ольга Китова была оппонентом Савченко в Белгородском областном собрании. На нее было сфабриковано уголовное дело. Только Верховный суд России смог ее реабилитировать. Сейчас Ольга Китова, корреспондент «Новой газеты».
Президент назначает сейчас губернатором Белгородской области человека за то, за что он других наказывал. Я имею в виду, допустим, недавнее снятие с должности Кравкова, губернатора Амурской области. Он был снят за то, что потерял доверие президента, и против него были возбуждены аж 4 уголовных дела, за то, что он нанес бюджету Амурской области ущерб 123 миллиона рублей. Это какие-то детские шалости по сравнению, допустим, с тем, что происходит и происходило в Белгородской области. Израсходовано было нецелевым способом, я не могу употреблять слова «украдены», «изъяты из бюджета», еще что-то. Я вот так буду чиновничьим языком выражаться. Исчезли из бюджета области и ненадлежаще были израсходованы сотни миллионов и даже миллиарды рублей. Например, когда на несколько миллиардов было изъято из бюджета области, бюджета вечно дефицитного. У нас в Белгородской области никогда даже нулевой баланс не имел бюджет. Так вот, из вечно дефицитного бюджета области были изъяты 2 с лишним миллиарда рублей, которые были отданы частному лицу, и частное лицо на деньги бюджета построило себе фабрику, которая стала его частной собственностью и стала приносить ему прибыль. Более того, когда в бюджете не хватило денег, чтобы еще добавить этому человеку, потому что он хотел не просто фабрику, а он хотел большую, очень большую, губернатор отдал банку под залог, для того, чтобы этот банк дал деньги этому предпринимателю, под залог отдал областное имущество, телерадиоцентр, Ледовый дворец. И это ведь не единичный случай, когда незаконно создается фонд губернатором благотворительный. В него в течение 6 лет закачиваются крупные суммы денег, людей заставляют туда, и физических лиц, и юридических, просто силой. Сколько туда за 6 лет перечислено было денег в так называемый благотворительный фонд помощи университету Белгородскому, никто не знает. Установлено аудиторами Счетной палаты Российской Федерации, что за последние примерно 1,5 года существования этого фонда, фонд быстро был закрыт в прошлом году после проверки Счетной палаты, так вот за последние вот эти 1,5 года было перечислено более 500 миллиардов. Где эти деньги, никто не знает. На 300 с лишним миллионов вообще не нашлось никаких документов.
Ольга, скажите, а есть ли у господина Савченко реальные успехи, вот которые бы могли говорить за его переназначение, а не против?
Я не просто журналист, который там работал и продолжает работать, но и я была депутатом Белгородской областной думы одного из созывов и работала именно в Комитете по бюджету, финансам и налоговой политике. Господин Савченко – это прежде всего достойный наследник, извините, светлейшего князя Потемкина-Таврического. Ну, во-первых, самое главное, у нас дефицитный бюджет. Второе, практически ничего не строится, кроме дорогого элитного жилья, которое, ну, естественно, не по карману никому.
Существует ли сейчас в Белгородской области оппозиция?
Савченко фактически вот сейчас получит из рук президента уже пятый срок своего правления. Он настолько там пророс, его власть можно сравнить, ну, может быть, с раковой опухолью, которая пронизала весь организм и держит его в своих крепких объятиях. Депутатский корпус отбирался, ну, сверхтщательно, и там нет ни одного случайного, так скажем, человека. Те несколько коммунистов и два жириновца, которые туда попали по партийным спискам, они никакой погоды абсолютно не делают, ни на какие решения, не то что судьбоносные, но даже проходные, рядовые, не влияют и не в состоянии влиять, и поэтому, конечно, его назначение там пройдет совершенно на ура.
У микрофона Михаил Соколов. В эфире еженедельная программа «Время политики». Я беседовал с корреспондентом «Новой газеты» Ольгой Китовой. После отставки губернатора Камчатской области Михаила Машковцева власть над объединенным Камчатским краем получил работавший 2 года вице-губернатором на Камчатке питерский чиновник Алексей Кузьмицкий. Коммунисты в Коряке пытались сопротивляться. Репортаж из Петропавловска Гузели Латыповой.
О том, кто станет губернатором Камчатского края, ходило много разговоров. В течение года всплывали разные фамилии. И миллиардера Виксельберга, и бывшего таймурского губернатора Бударгина. Главным же претендентом считался нынешний губернатор Коряки Олег Кожемяка. 23 мая Михаила Машковцева, начальника Камчатки, в течение последних 6,5 лет отправляют в отставку.
Вчера, когда вечером позвонили из Москвы, все равно определенный психологический шок был.
Вещи Машковцев собрал быстро, даже слишком. 23 мая, когда исполняющим обязанности губернатора области назначили вице-губернатора Алексея Кузьмицкого, после обеда Машковцева уже попросили из кабинета. Ему предложена должность советника при Госсовете. Получил ли он портфель, пока неизвестно. 23 мая полпред Камиль Исхаков не стал называть фамилии людей, вошедших в список, представленные им президенту на выбор кандидата. Михаил Машковцев, уже как частное лицо, был откровеннее.
Никто бы не стал назначать на месяц исполняющим обязанности, если бы не имелось в виду представить эту кандидатуру на должность губернатора края.
Уже 26 мая страна узнала, кто может стать губернатором создающегося Камчатского края. Кандидат в губернаторы нового края в первые дни казался растерянным и не пугал никого резкими переменами.
Та политика, которая проводилась, много сделано было, и она будет продолжаться, и никаких кардинальных изменений в этот период не будет. Ну а далее посмотрим.
Местные чиновники, как на Камчатке, так и в Коряке, еще до того, как законодательные собрания принялись рассматривать кандидатуру, начали беспокоиться. В той же Коряке чиновники – это большая часть трудоспособного населения. Работу, кроме как во властных кабинетах, там, увы, не найти. Но кандидат обещает не проводить жесткую терапию.
Кардинально менять и ломать, соответственно, никто не будет. По крайней мере, это нет в моих планах.
30 мая в Камчатском областном совете кандидат в губернаторы края не говорит ничего неординарного.
Главной целью социально-экономической политики исполнительной власти в течение последующих лет будет являться последовательное повышение уровня жизни и благосостояния населения края.
В зале большинство из 36 депутатов и только один коммунист Вячеслав Осмаев отваживается вступить в спор с полномочным представителем президента, обвиняя его в нарушении процедуры выдвижения кандидата.
Вы не обратились к партиям и движениям.
Да не про меня вопрос.
Вы проигнорировали то, что фракция поддержала Кожемяку. Вы проигнорировали их мнение. Вы много что проигнорировали. Вы считали себя, что вы можете все.
Только депутат Осмаев внимательно изучает послужной список 38-летнего вице-губернатора.
Первая работа – автонова год, вторая работа – 2 года 4 месяца, третья работа – 4 года 6 месяцев, 9 месяцев, 11 месяцев, 1 год, 2,4, 2 года. По советским меркам такой человек назывался неприличным словом «летун».
Осмаев уходит из зала заседаний. Депутаты дружно голосуют. Против только один. Еще один коммунист – Владимир Куркин. За Кузьмицкого голосуют даже те 19 депутатов, которые за 3 недели до этого дружно подписали обращение к президенту о том, что лучшим кандидатом в губернаторы края может быть только корякский глава Олег Кожемяка. Лидер местных яблочников Ирина Яровая объясняет все просто. Мол, мы можем рассматривать рассматривать только того, кого предложит глава государства.
То обращение, которое нами направлялось, и оно, безусловно, было обоснованное, оправданное и справедливое, потому что Олег Николаевич действительно сделал очень много для Корякского округа, и я думаю, что был бы тоже замечательным губернатором. Дело в том, что право представления кандидатуры президентом только может решаться.
На следующий день полпред с Алексеем Кузьмицким отправляется в Корякию. В Палане коммунисты бунтовали еще задолго до того, как стало известно имя кандидата в губернаторы. Камиль Исхаков летит в Палану, ожидая бурного обсуждения.
Но разгребем, я думаю.
Первый день обсуждения ничего не принес. Сессия окружной думы Корякии несколько раз прерывалась. Коммунистов ломали всеми правдами и неправдами. Лидер местных левых Нина Солодикова заявила, что после объединения Корякию снова забудут.
Вот сегодня мы проголосуем. Завтра про нас забудут. Полтора года после референдума, несмотря на 252 письменных обращения, в том числе федерального округа, нам никто не отвечал.
На следующее утро коммунисты не явились на сессию и сорвали кворум. Но пришла депутат от КПРФ Алла Остапова и вместе с остальными проголосовала за Алексея Кузьмицкого. Таким образом, кандидатура губернатора края была утверждена.
Те опасения, которые были у депутатов, которых сейчас здесь нет, они не оправданы. В дальнейшем они убедятся в том, что, значит, эта работа не только будет проводиться, но и на самом деле дойдет до логического завершения.
Алексей Кузьмицкий вступит в должность губернатора Камчатского края уже 2 июля, после того, как на карте России появится новый регион. Что было дальше с коммунисткой Остаповой, неизвестно. Телефоны в Корякской думе молчат уже несколько дней. Но зная характер лидера корякских большевиков Нины Солодиковой, можно предположить, что Остапова останется без партийного билета.
Из Петропавловска сообщила корреспондент «Радио Свобода» Гузель Латыпова. Депутаты Амурского областного совета приняли на княжение варяга. Своего приятеля, крупного бизнесмена из Казани Николая Колесова, прислал в Благовещение. Полпред президента Камиль Исхаков. Из Благовещенска сообщает Антон Лузгин.
Татарский олигарх Николай Колесов назначен губернатором Приамурья. Кадровое решение президента оказалось полной неожиданностью для депутатов Амурского областного совета. Но утверждение законодательному собранию региона была представлена совершенно незнакомая фигура. Спорить с президентом депутаты не стали. Все формальности по утверждению нового губернатора заняли чуть более 10 минут. У себя на родине в Татарстане Николай Колесов возглавлял совет директоров сразу 3 компаний – Казанского оптико-механического завода и предприятия «Эликон». Обе фирмы входят в Рособоронпром, который контролирует АвтоВАЗ. Поэтому не случайно в 2006 году Николай Колесов создает еще одно предприятие, которое становится основным дилером Волжского автозавода в Татарстане. По словам полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Камиля Исхакова, было непросто уговорить столь успешного бизнесмена стать губернатором на Дальнем Востоке. Злые языки говорят, что полпред лукавит. Якобы Исхаков планомерно притянул во власть земляка. Тот факт, что во власть пришел человек не бедный, огромный плюс для отсталого региона, говорит предприниматель Олег Кудяков.
У нас в Амурской области так сложилось, что во власть приходят, как я всегда говорю, люди в китайских шлепанцах стертых, через некоторое время выезжают на джипах и покупают где-то в районе Сочи себе коттеджи. Вот. Тут ситуация прямо противоположная, то есть наоборот человек со своими джипами. Но я надеюсь, что он действительно пришел сделать дело.
Другое преимущество губернатора варяга в том, что он не связан с местной политической элитой. Он никому ничем не обязан, он может формировать команду и принимать решения без боязни кого-то обидеть. Говорит редактор телевизионной экономической программы НЭП Вадим Морозов.
Он промышленник. Экономику поднять можно только через промышленность, потом уже сельское хозяйство. Именно вот с этой позиции можно надеяться на лучшее.
Уже первые дни работы нового губернатора показали, что он настроен решительно поменять ситуацию в области. Перед аграриями и учеными Николай Колесов поставил задачу создать в Приамурье соевый кластер. Амурская область, по мнению Николая Колесова, может вывести на мировой рынок собственный уникальный продукт – сою. Также в планах нового руководителя Приамурья сохранение и развитие космодрома «Свободный», открытие на его базе Дальневосточного научно-космического центра. Создано правительство Амурской области. Начальники управления теперь будут министрами. Другие инновации губернатора – сопровождение его машины сотрудниками ГАИ, что, по мнению большинства, совсем неуместно в тихой провинции.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Амурской области Антон Лузгин. Президент России решил предложить Бурятии нового президента республики. Вячеслава Наговицына он нашел в Томске, на посту первого вице-губернатора Томской области. Как встречают назначенца Путина в Бурятии, рассказывает Игорь Мальцев.
Парламент Бурятии пережил шок. Буквально в последний предусмотренный российским законодательством день, когда было возможно внесение кандидатуры на пост президента Бурятии, поступило письмо с абсолютно незнакомой фамилией. Несколько недель в республике обсуждались возможные претенденты. Экс-губернатор Ивинкии Борис Золотарев и бывший сенатор от Бурятии Владимир Бавлов. Золотарев даже провел консультации с депутатами и профсоюзами. Но оказались правы те, кто предполагал появление некой третьей фигуры. Президент Путин предложил Хуралу назначить главой региона первого заместителя губернатора Томской области Вячеслава Наговицына. Сам претендент признался, что предложение возглавить республику оказалось для него неожиданным, тем более, что он никогда не был в Бурятии. Однако за несколько дней он собрал документы об экономике Забайкалья, оценил потенциал Бурятии как очень высокий и уже сформировал основные направления, по которым он должен действовать для развития региона.
Это, в частности, по использованию природных богатств. Безусловно, есть потенциал в развитии туризма. Естественно, есть потенциал и в сельском хозяйстве большой, то есть нужно просто грамотно подойти и поднимать сельское хозяйство, ну и по лесопереработке, безусловно.
В день появления информации о новом кандидате, 6 июня, политики республики не скрывали удивления. К концу недели, после встречи с приехавшим в Бурятию Наговицыным, кандидатуру, выдвинутую президентом Путиным, первым поддержал действующий президент республики Леонид Потапов.
Я думаю, он быстро справится и ознакомится со спецификой нашего хозяйственного комплекса и будет решать те проблемы, которые стоят перед нашим республикой. Я в этом абсолютно уверен. Мы говорили, республика национальная, проблемам национального плана обсудили. Я положительно отношусь к выбору президента Российской Федерации.
Леонид Потапов сказал, что после окончания его полномочий, скорее всего, он займется научной деятельностью. Вячеслав Наговицын, судя по всему, не сомневающийся, что пройдет процедура утверждения, заметил: «Мы договорились, пока Леонид Васильевич все не завершит, он от нас никуда не уйдет». Теперь вопрос о наделении представителя партии «Единая Россия» Вячеслава Наговицына полномочиями высшего должностного лица республики должен быть обсужден в парламенте Бурятии. Поддержал кандидатуру заместитель председателя Народного хурала единоросс Иван Калашников.
Депутаты задавали самые разнообразные вопросы. Практически все депутаты убедились в том, что человек профессионально подготовлен, человек видит тему. Человек определил 4 ключевых позиции, которые сегодня он видит как локомотивы развития республики. И депутаты солидарны с ним.
Мнение лидера бурятского отделения «Справедливой России» Иринчая Матханова не идет вразрез с позицией «Единой России».
Впечатление достаточно положительное. Я думаю, что этот человек смог бы внести достаточно большую пользу для экономики республики.
Председатель комитета по экономической политике Вячеслав Рельдеев также считает, что Наговицын станет президентом.
Есть огромные положительные наработки в Томской области по малому предпринимательству. Томская область 3 года занимает первое место по России по развитию малого предпринимательства, по инновациям. Видно, что человек и практик, и теоретически подкован. Я думаю, что неожиданности не будет.
Лидер бурятских коммунистов Найдан Чимбеев сказал, что он удивлен, почему не могли найти своего местного представителя, независимо от национального происхождения. Я считаю, что нужен местный человек, который знает местные обычаи, традиции. Неужели в Бурятии, где проживает около 1 миллиона человек, не могли найти одного достойного кандидата? Часть политической элиты в Бурятии ранее выступала за назначение главы республики представителя титульной национальности, знакомого с регионом. Сегодня депутат парламента Михаил Семенов недовольство свое скрывать не стал.
Видите как, сегодня люди не считают нужным считаться мнением народа, который живет здесь коренного. Я так расцениваю, больше ничего не скажу.
Все же большинство законодателей, от которых зависит принятие решения о новом президенте, вероятно, не станут на сессии будировать тему национальности главы дотационного региона. Вот как осторожно об этом сказал депутат Иринчей Матханов.
Интересен был человек, кто бы смог внести максимальный вклад в развитие экономики республики. Национальность, политические принадлежности, я думаю, вообще на сегодняшний момент надо стоять на вторичный уровень.
Народный хурал рассмотрит вопрос о наделении Вячеслава Наговицына полномочиями президента республики 15 июня.
Из Улан-Удэ сообщал Игорь Мальцев. А вот что говорят о Вячеславе Наговицыне в Томской области, где первый вице-губернатор хорошо известен, в том числе и по нескольким скандальным историям. Из Томска сообщает Мелани Бачина.
В отличие от томского губернатора Виктора Креса, его первый зам Вячеслав Наговицын держался в стороне от политики. Его трудно назвать публичным чиновником. За 9 лет пребывания на посту вице-губернатора Томской области имя Наговицына звучало лишь несколько раз. И в основном это были скандальные истории. Первая связана со строительством спиртового завода. Стройку Наговицын курировал лично. Но, несмотря на серьезные вложения из бюджета области, производство на заводе долго не удавалось запустить. Вторая история, за которую Наговицына долго и много критиковали. В борьбе за улучшение демографической ситуации вице-губернатор внес предложение закрыть в Томской области все детские дома и перевести детей на патронатное воспитание. И третий скандал – приход в Томск российских коммунальных систем и создание дочки компании ТКС. Наговицын не переставал защищать ТКС, когда год назад у компании начались проблемы. Когда ТКС выгнали из Томска, Вячеслав Наговицын практически ушел в тень и перестал общаться с журналистами. Выдвижение его на пост президента Бурятии для многих томских политиков стало полной неожиданностью. Александр Деев, депутат Думы Томска.
Для меня, как, наверное, и для всех томичей, было неожиданным предстоящее назначение Вячеслава Наговицына на пост президента Бурятии. Ну, вы знаете, честно говоря, я, наверное, с легкой душой пожелаю ему доброго пути. На мой взгляд, Вячеслав Владимирович Владимирович отработал свой ресурс в Томской области, а те последние предложения, которые он делает, это касается и реализации пилотного проекта по модернизации здравоохранения. Роль Вячеслава Владимировича в приходе российских коммунальных систем в город Томск, я считаю, это отрицательную роль, поэтому я желаю ему, честно говоря, доброго пути. Я думаю, в Бурятии, может быть, он более реализует свои возможности.
Начинал свою карьеру Вячеслав Наговицын на заводе. В 90-х он возглавлял завод измерительной аппаратуры, работавший тогда на оборонный заказ. Наговицын был одним из самых молодых руководителей крупных промышленных предприятий Томска. Говорит Андрей Соколов, политический обозреватель газеты «Томский вестник».
Это, конечно, большая неожиданность, я думаю, причем для самого Наговицына в том числе. Это же сугубо бюрократический человек. Человек, который много лет после того, как ему не удалось вытащить в перестройку свой завод, он попал в бюрократическую структуру и после этого последовательно делал свою карьеру. И если сейчас он приезжает в регион, где все-таки элита до сих пор формируется по родоплеменному признаку, я думаю, что ему будет крайне сложно работать с этими людьми. И трудно сказать, на самом деле, чем закончится этот президентский поход.
Сам Наговицын перед своим отъездом в Бурятию с томскими журналистами общаться отказался. Уже в Улан-Удэ Вячеслав Наговицын признался, что для него самого предложение президента стало неожиданным.
Путин встречался при мне. Владимир Владимирович подписал как раз документ, который мы видели. Предложение было по Бурятии, конечно, неожиданное.
Томские журналисты сегодня, комментируя назначение Наговицына, задаются вопросом, как такое вообще могло произойти. Александр Красноперов, политический обозреватель еженедельника «Томские новости».
Я не могу понять принципы вот как бы выбора. Почему вот в столь дотационный регион, в сельскохозяйственный регион, ну, где там 43% сельского населения, национальный регион, почему туда направляется главой человек с инженерным образованием, всю жизнь работавший в городе, работавший сначала на крупном промышленном производстве, а потом в городе занимавшийся, ну, в основном, вопросами промышленной политики. Принципы кадровых назначений сегодня, по-моему, еще туманнее, чем те принципы, которыми руководствовалось в свое время КПСС.
Губернатор Виктор Крес пока комментарий дает осторожно.
Область работает так, что у нас можно еще нескольких президентов направить. Еще его не избрали в Бурятии. Как я могу? Должность первого зама занята. Он работает. Ну, сегодня мы его отправили в Бурятию, но командировку мы платим.
Пока возможный будущий президент Бурятии Наговицын в командировке в Улан-Удэ, в Томске задумываются о том, кто заменит Вячеслава Владимировича на посту вице-губернатора.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».